Сегодня мы затронем важную тему, ну вы понимаете, да, неважное мы же не затрагиваем. Почему важное? Потому что она является частью нашей жизни, каждодневной жизни. Возможно, кто-то сейчас в этом состоянии находится, сидя здесь. Мы будем говорить об искушениях. И задача у нас с вами следующая на вот эти, может быть, полчаса. Первое, разобраться, что такое искушение. Источник искушения. Второе, понять, почему нас вдруг вот так по жизни сопровождает искушение. Наверное, каждый день мы с этим сталкиваемся. Ну и самое главное, узнать о приемах борьбы с искушением. Все готовы? Давайте для начала разберемся, что такое искушение, каков его источник. Я думаю, знаете, без всяких там хитрых определений, словарей, каждый понимает, что искушение – это нечто, что предшествует греху. И это нечто, что делает грех очень привлекательным, то есть своего рода это красивая обертка, очень испорченные конфеты, это аппетитная наживка. Это соблазн, перед которым очень трудно устоять. Знаете, мне очень понравилось одно очень простое определение искушения. Искушение – это приглашение ко греху. Очень емкое и в то же время отражающее суть искушения. Искушение – это приглашение ко греху. Знаете, нам часто кажется, что искушение это влияние на нас очень, ну, внешних обстоятельств и внешнего окружения. Ну, мы сами, вот задумайтесь, как мы говорим. Меня раздражают, меня соблазняют, меня принуждают. Это он вывел меня из себя. Меня заставили. Ну и так далее, да. То есть мы, как говоря об искушении, подразумеваем, что какие-то внешние обстоятельства, люди наши, нас окружающие, вынудили меня так или иначе поступить, в результате это привело к греху. В Иакова, послание Иакова, в первой главе, известный всем отрывок, мы к нему будем обращаться сегодня, записано послание апостола Иакова, первая глава, с 13 по 15 стих. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Второй отрывок записан схоже с данной темой в первом послании Тимофею, 6 главе, 9 стих. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. То есть, чтобы наша греховная природа проявила какую-то активность, чтобы проснулась похоть, да, должен быть внешний раздражитель. Поэтому, с одной стороны, все верно. Искушение – это внешние обстоятельства, которые на нас влияют. Но есть одно «но». Это «но» очень важное, о нем мы только что прочитали. С другой стороны, искушение – это наша собственная похоть. То есть наша внутренняя, необузданная греховная природа. И только когда внешнее предложение – совпадает с нашим внутренним спросом, появляется искушение. Если мне предлагают что-то своровать, а мне неинтересно это предложение, то искушения для меня нет. Но если мне предлагают что-то совсем другое, что мне очень симпатизирует, возбуждает мою похоть, мою греховную природу, возникает искушение. Знаете, это как с рекламой по телефону. Вам же, наверное, звонят, кредит предлагают, интернет предлагают, открыть счет где-нибудь на бирже, предлагают. Если вам это не нужно, вы интернет, нет, спасибо, до свидания, вы кладете трубку. То предложение, которое вам поступает, оно вам не интересно. Но бывают ситуации, когда действительно то, что вам предлагает, друг, вам действительно нужно. Совпало предложение, ваш спрос, все срослось. У меня так было с интернетом. Мне звонят каждый месяц, наверное, по 2 раза на домашний телефон, предлагают услуги интернета, разные провайдеры, вы знаете их и так. И в определенный момент меня все устраивало. Платил свои 450 рублей в месяц за безлимитный интернет. Все замечательно, но плохо вот работа на планшете. Вот сбой какой-то и все время. И вдруг мне звонят, говорят, слушайте, вот есть отличный пакет за 375. Я согласился. Выгодно, и планшет работает. То есть в определенный момент совпало то предложение того человека, который работает в колл-центре, я перешел на другого провайдера. Итак, искушение. С одной стороны, это внешний повод или вызов согрешить, нарушить заповедь, собственный обет, изменить принципам каким-то, своим убеждениям. С другой стороны, это внутреннее влечение и возбуждение, которое исходит изнутри. Но чтобы вот эти внешние раздражители совпали с нашими похотями, для этого есть целая армия демонов, есть враг душ человеческих, которые эти комбинации подбирает. Друзья, это серьезная духовная битва. Сатана видит нас, видит сейчас нас, он видит, куда мы ходим. Он видит наше увлечение, хобби, он видит, что мы кушаем. Он видит, как мы проводим свободное время, как отдыхаем, что смотрим, что слушаем, в каких взаимоотношениях мы с Богом, в каких взаимоотношениях мы с близкими, как мы относимся к церкви, в каких взаимоотношениях мы с братьями и сестрами. Он как шахматист просчитывает несколько ходов вперед, и он просто мастер подстав. Мы уже прочитали послание Иакова в 1 главе 13 стих, что Бог не является источником искушения. 13 стих. И в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. А вот дьявол в нескольких местах четко, однозначно назван искусителем. То есть тот, кто является источником искушения, как бы извне. Один из отрывков записан в Евангелии от Матфея, 4 главе, 3 стих, когда Иисус был искушаем от дьявола и приступил к нему, то есть к Иисусу, искуситель, и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сей сделали с хлебами. Подошел искуситель со своим искушением. Итак, небольшой вывод по первому пункту, что есть искушение, откуда ноги, как говорится, растут, от какой источник. Искушение – это приглашение ко греху, когда это приглашение совпадает с нашим греховным желанием. И внешним источником искушения является дьявол, а внутренним – наша собственная похоть, наша греховная природа. Итак, искушение – приглашение ко греху, когда это приглашение совпадает с нашим греховным желанием, внешним источником является дьявол, внутри же на это внешнее приглашение отвечает наша греховная природа или похоть. Теперь второй пункт. Почему же мы каждый день сталкиваемся с этим искушением? Почему Бог не ограждает нас от них? Ведь цель искушения очень проста – разбудить нашу похоть и заставить нас согрешить. Чтобы мы воспользовались этим приглашением ко греху. Опять обращаемся к Иакову, к 1 главе, 2-4 стих мы Читаем. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иаков с 12 стиха продолжает. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». И дальше мы уже читали отрывок. «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех в итоге рождает смерть». Но мне кажется, что какая-то нестыковка. Иисус учит своих учеников молитве «Отче наш» и говорит, что нужно молиться так-то, и там сказано: «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». А здесь мы читаем: «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в искушение. Блажен человек, который переносит искушение». Знаете, Бог больше нас заинтересован, чтобы мы с вами не грешили. Грех ему противен. Для Бога грех – это мерзость. Из-за греха Богу пришлось отдать своего Сына Иисуса Христа на Голгофу, на распятие. Но в то же самое время Бог хочет, чтобы мы через укрепление веры и терпения стали зрелыми и совершенными. Бог это достигает разными способами. Во-первых, Бог сам каждого человека испытывает. Бог не искушает, но Бог испытывает. Например, мы пережили утрату близкого человека. Бог является начальником жизни. Это Он сделал, дьявол тут ни при чем. Бог определил определенному человеку прожить именно столько же. И если этот человек для нас близок, то для нас это испытание. Испытание от Бога. Но во-вторых, Бог использует неудержимое желание дьявола ввести человека в грех. И его использует, чтобы опять же сделать нас совершенными и укрепить нашу веру. Еще раз по второму пункту. Бог никого не искушает, это дело дьявола. Библия четко, ясно дает ответ на этот вопрос. Но Бог использует этот момент, и в нашу жизнь приходит искушение для той же цели. Укрепить нашу веру и сделать нас зрелыми и совершенными. Сам Иисус прошел этот путь. Мы уже обращались к евангелисту Матфея в 4 главе, 1 стих. Когда Иисус начинал свое служение, после крещения записано: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню». Зачем? Для искушения от дьявола. Первое послание Коринфянам, апостол Павел, 10 главе, 13 стих, записано такое слово: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы смогли перенести». Итак, в первом случае Дух Святой после крещения Иисуса ведет его в пустыню, но не для того, чтобы он пообщался со своим небесным Отцом. Не для того, чтобы открыть какое-то откровение на его будущую миссию, что он должен совершать. Четко и ясно написано: Дух ведет его в пустыню, чтобы там его искушал дьявол. Во втором отрывке говорится, что нас будут постигать искушения. Но Бог верен, и Он ограничит силу искушения настолько, что оно будет нам по силу, мы сможем с этим искушением справиться. Еще раз, второй отрывок говорит, что искушения будут, источником является не Бог, но Бог ограничивает силу искушения, чтобы мы могли с этим искушением справиться, в итоге достичь ту цель, которая нас имеет Бог, укрепить нашу веру, сделать нас совершенными. Это просто очень мудрый замысел Бога. Вот этот темный замысел, замысел дьявола ввести нас в грех посредством искушения, Бог оборачивает нам во благо, когда мы преодолеваем искушение, укрепляемся в вере, становимся более совершенными, побеждаем грех, который потом не имеет над нами власти. Но не всегда мы переносим искушение. Наверное, очень чаще и часто мы терпим поражение, то есть согрешаем, поддаемся на искушение. Кто виноват, Бог, дьявол или мы сами? Мы сами. Еще раз, Бог допускает искушение, но только то, которое мы способны перенести, с которым мы способны справиться, которое мы способны преодолеть. Ну, из области спорта. Если тренер, наставник, тренирует спортсмена, ну, пусть это будет какой-нибудь тяжеловес, который поднимает штангу, и если после определенных тренировок тренер видит, что пора воспитаннику поднять не 5, а 6 раз штангу. Говорит, давай, сейчас вот ты твой подход, сейчас поднимаешь 6 раз штангу. А спортсмен, воспитанник поднимает только 5, говорит, 6 не могу. Кто виноват? Тренер, потому что заставил его поднять 6 раз, а тот не смог. То есть по объективным причинам тренер видел, что его воспитанник сможет поднять 6 раз, но воспитанник отказался чуть-чуть напрячься и говорит, не могу. А те, кто, может быть, занимался культуризмом или, по крайней мере, слышал, что это такое, у нас там Дима есть, он специалист, говорят, что вес на тренажерах на штанге или гантелях должен быть такой, чтобы можно было его поднять только 6 раз. Причем 6-й раз должен быть на пределе, на максимальном пределе. Именно в этот момент идет интенсивная тренировка и развитие мышц. То есть нет смысла взять гантельку 2 килограмма и вот так 200 раз ее махать. Нет, возьмите нормальный груз, чтобы вы максимум могли сделать только 6 раз, но 6-й раз был на пределе. В этот момент только и развиваются и растут мышцы. Итак, второй вывод. Искушения будут в нашей жизни. Мы никуда от них не денемся. Ну, во-первых, потому что греховная природа в нас дает о себе знать. Во-вторых, Бог использует искушения в качестве тренировки нашей веры. И главное здесь помнить, что Бог не допускает в нашей жизни искушения, которое бы мы не смогли перенести. Еще раз, Бог не допускает в нашей жизни искушения, которое бы мы не смогли перенести. Да, оно сильное, да, оно на пределе наших возможностей, но на пределе наших возможностей, а не Михаила Ивановича или кого-то еще. Мое искушение, которое одолевает меня, ограничено Богом, и мне мое искушение будет под силу, чтобы его перенести. Но как в тренировке, порой это тяжело, это на грани наших возможностей духовных сил, но только так растут наши духовные мышцы, только так мы возрастаем духовно и побеждаем грех. И последний пункт, на самом деле он, наверное, должен быть не последним. Речь идет о приемах борьбы с искушением, то есть как бороться с искушением. Я думаю, что здесь нужно посвятить этому отдельно, или проповедь, или даже семинар. Ну, давайте немножко затронем этот вопрос. Как же бороться с искушением? Честно, слышал очень много советов. Есть семинары на эту тему, есть семинары по отдельным видам, так сказать, искушения и грехов в каждой области где-то по-разному, какие-то советы. Все они основаны на Писании. И что я увидел, что в каждом случае, в каждом конкретном случае, в каждом конкретном искушении срабатывает что-то свое. Нет четкого какого-то шаблона. Хотя есть что-то схожее, есть какие-то принципы. Ну, давайте начнем с самого простого. Я думаю, эти вещи очевидны, но их проговорить стоит. Во-первых, не ищите искушений. Как мы уже с вами размышляли, да, Бог использует искушения, чтобы укрепить нашу веру, но не надо специально искать и испытывать, ну как я, вот, смогу я справиться с этим искушением или нет. Не надо играть с огнем, не надо заигрывать с грехом. Вы можете сами себя подставить и оказаться в искушении, которое вам не под силу и не сможете вы его преодолеть. Ну, знаете, очень плохая идея поехать в Таиланд молодому неженатому парню, пройтись ночью по улицам красных фонарей, чтобы убедиться, что он не подвержен сексуальному искушениям. Очень плохая будет идея. Думаю, парни меня поняли. Притча 6 главе 27-28 стих сказано: «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горячим углям, чтобы не обжечь ног своих?» Это в контексте как раз-таки сказано о блудае, прелюбодейство. Это невозможно. Поэтому не стоит заигрывать с огнем и специально лезть, как говорят, на рожон, да, и искать искушение. Сейчас я потренируюсь в своей духовной вере, в уповании на Бога. Второй момент. Избегайте источника искушений. Знаете, это не противоречит тому, что мы прочитали несколько минут назад о том, о чем писал Павел, что блажен тот человек, который переносит искушение. Он-то и блажен, потому что он переносит, а не оказывается в нем. Никогда он согрешает. Он блажен, когда он переносит искушение, то есть преодолевает искушение. Мы должны четко помнить, что цель искушения – привести нас ко греху. Она неизменна. Цель искушения – привести нас ко греху. А цель Бога – укрепить нашу веру и сделать нас совершенными. Еще раз, и блажен тот человек, который переносит, преодолевает искушение и, соответственно, не согрешает, побеждает в искушении. Простой пример, житейский. Как можно применить данный совет, избегать источника искушений? Например, у кого-то зависимость от сериалов или фильмов. И вот нет сил противостоять искушению, взять пульт и вот выключить телевизор или выключить интернет. Вы смотрите, может быть, через компьютер. Но если вы слабы, если я слаб в этом виде искушений, и у меня не хватает мудрости вот грамотно, правильно использовать вот этот инструмент, телевизор или компьютер, ну, проще просто убрать источник искушения из моей жизни, чтобы просто в моей жизни не было. Я понимаю, что может кому-то кажется радикальным, и говорят, вот, наверное, это вот в отделенных церквах говорят, вот, чтобы ни у кого телевизора не было. Нет, если вы лично чувствуете, что в вашей жизни присутствует что-то, с чем вы не можете справиться, уберите источник искушения. Если вы раньше занимались гороскопами, и у вас там багаж гороскопов, и каждый раз вы боретесь с искушением, чтобы не взять полку с книги, не почитать, не открыть гороскоп, ну выкиньте вы эти книги, уберите источник искушения из своего дома. Ну это ж просто сделать. Мы же не садимся за руль, не умея ездить, в надежде, что мы доедем на магазин и не попадем в аварию. Но если я не умею ездить, то, может, мне сначала нужно научиться с кем-то, с помощью, с инструктором, выучить какие-то правила, а потом стоять в пробке где-то в Москве. Спокойно, зная, что вы ни в кого не врежетесь. Возможно, на работе, на учебе я обращаюсь к молодому поколению. Может, кто-то вам проявляет внимание, вы знаете, что этот человек неверующий и не собирается им становиться. Проявляет внимание с противоположного пола, я имею в виду. И у вас сильное искушение, вам уже за 20, а перспектив в церкви нету, кандидатур нету. И у вас сильное искушение принять, так сказать, вот эти симпатии или ответить взаимностью. Но если есть такой источник искушения, с которым вы боитесь, что не справитесь, смените работу. Уберите источник. Знаете, в любом случае, убрать внешний источник искушения проще, чем следовать тому, что сказал Иисус про искушение. Евангелие от Матфея, 5 глава, 27-30 стих. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, кто всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Да, это вот сильное такое сравнение Иисус приводит, Он не хочет, чтобы мы были калеками, но если буквально прям вот как Христос говорит, то, наверное, это гораздо сложнее сделать, чем отдать кому-то телевизор, компьютер, выкинуть книги или сменить работу. Итак, первый вариант – не искать искушений. Второй вариант говорит нам о том, чтобы мы, если понимаем, что в какой-то области или в какой-то сфере нашей жизни мы подвержены искушению, то лучше убрать этот источник искушения. И эти оба два варианта работают на предупреждение искушения, на то, чтобы мы не оказались в зоне риска, не оказались вообще искушаемыми. Мы как бы создаем такую для себя зону. Но мы живем в мире, и неизбежно все равно наступит тот момент, когда мы окажемся все равно перед искушением. Оно нас не минует. Как действовать в момент искушения, зависит от самого искушения, от вашего духовного состояния, от моего духовного состояния. Если мы вспомним библейских героев, я вот, честно, немного вспомнил тех героев, которые вот так мужественно преодолели искушение, больше обратное. Но все равно, смотря на этих героев, сейчас я их перечислю, с одной стороны, каждый поступал в своем искушении как бы по-своему, потому что искушения были разные. Но с другой стороны, у каждого было нечто, что-то общее, что их объединяет. Мы сейчас это подметим. Ну, самый яркий пример — Иосиф. У него было искушение, его искушала жена Потифара. И что Иосиф сделал? Он убежал. То есть в момент, когда пришло, так сказать, пик искушения, вплоть до того, что «ложись со мной» прозвучало, да, он убежал. Но когда жена Потифара домогалась Иосифа, он четко сказал: «Мне господин дал все в руки мои, при мне он ничего не знает, но до тебя, да, я не прикасаюсь, ты жена господина». И как я сделаю, это вот ей он объясняет, и потом дальше говорит: и как я сделаю это великое зло пред Богом? Иосиф понимал четко границы, что это зло пред Богом. Давид, ну не в случае с Версавией, в другом случае, у него тоже было искушение убить Саула. Давид уже помазанник Божий. И вот Саул за ним гоняется, он как, ну извините, вот как за собакой гоняется, вот подловить его и убить. Это вот цель была Саула. И вот дважды Саул оказывался в руках Давида, и его соратник говорит: ну вот, смотри, Бог в руки твои отдает царя Саула, и все, и ты царь, ты помазанник. Давид так сделал, Нет. Давид тоже говорит, как я подыму руку на помазанника Божия. И в данном случае Давид ничего не сделал. Ну, в одном случае он там копье с кувшином, где-то край одежды обрезал, дав понять Саулу, что вот я мог это сделать, но я не сделал. У него была четкая внутренняя позиция, что помазанник Божий на него руку поднимать нельзя. Иов. Тоже очень яркая личность, яркая история. Мы видим вот как раз-таки вот это прямое действие сатаны и дьявола в жизни Иова, и как Бог ограничивает, да, вот эту силу дьявольскую, сатанинскую, которая может воздействовать на человека. И вот в этот пик, когда имущества нет, полный кризис, хуже, чем у нас, дети погибли, богатство все исчезло, сам в неизлечимой болезни находится. И какое у него было искушение? Что ему жена своя любимая сказала? Похвали Бога и умри. И что он сказал? Ты говоришь, как одна безумная. Почему мы все доброе от Бога принимаем, а плохое не принимаем? У него четкое было понимание, что Бог все держит под своим контролем. И если он допускает в его жизни, он не понимает, зачем. Да, он хотел судиться с Богом, он хотел вызвать его на суд, спросить, почему, зачем. Он не видел в себе греха, за что бы мог Бог его наказать. Но вместе с тем он четко понимал, что это все исходит от Бога. И я не имею права хулить Бога, Творца своего. Ну, сам Иисус. Он отразил искушение дьявола, когда был в пустыне. Чем? Он аргументировал Словом Божиим. Конкретно дьявол ему искушение. Иисус говорит, написано. То есть в данном случае Иисус применял Слово Божие в том, чтобы отразить искушение от дьявола. Уже в Гефсиманском саду, когда он взял своих учеников, нескольких, и молился перед тем, как Иуда его уже должен был предать, он возвращался к ученикам, и они спали. И он произнес такую фразу, это записано в Матфея, 26 глава, 41 стих, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». То есть некий совет конкретно от Иисуса, чтобы противостоять, чтобы не впасть в искушение, когда мы уже вот все, и мы вот готовы сдаться. «Бодрствуйте и молитесь». Поэтому, вот немножко посмотрев на эти примеры, я уверен, может быть, вы какие-то свои примеры вспомните, может, недавно читали каких-то героев веры, вообще библейских героев, которые могли противостоять искушению, и как они это делали. Но вот из того, что мы вот увидели, что я вам предложил, нам реально где-то надо просто убегать от греха. Возможно, нам надо набраться смелости на новогоднем корпоративе, встать и уйти с него, если мы видим там бесчинство. Возможно, нам реально нужно перейти на другую улицу, если по той улице, которой мы идем, разврат. Возможно, если мы в командировке, мы понимаем, что эта гостиница пользуется сомнительной репутацией, то, может быть, стоит сменить гостиницу. Реально взять и что-то сделать. Уйти от греха, убежать от греха. Где-то нужно промолчать, как сделал это Давид. Когда за ним гонялся Саул. Может быть, кто-то вас преследует, ну, преследует, оскорбляет, унижает вас. И так хочется ответить что-нибудь такое, вот, ну, соответствующее, да? Вот уже подступило вот это искушение. А надо промолчать. А где-то наоборот сказать. Если мы видим, что какая-то клевета на брата или сестру, может быть, сплетни какие-то вы стали свидетелем, пресечь это, сказать, брат, сестра, вы грешите, не стоит об этом говорить, вы не знаете ситуацию, а если даже знаете, это грех. Где-то искушение и грех являются бездействием, а где-то действие. В данном случае, чтобы противостоять искушению, нужно быть активным и сказать. А когда-то просто надо пребывать именно в слове, в молитве, просить Бога о защите. Когда, например, искушение пришло через мысли, и никто не знает, что с вами происходит, а на вас атака дьявольская идет, у вас очень ужасные мысли, греховные мысли, и здесь Писание, молитва должна быть в вашей жизни. Нам нужно очень понять, что вот разные действия внешние могут быть, да, но по сути, вот если мы смотрим на тех героев, о которых мы говорили, все эти люди четко понимали, что то, если они подвергнутся искушению и согрешат, они согрешат против Бога. Не против человека, против Бога в первую очередь. И успех победы над искушением – это внутреннее понимание, что грех, который предлагается мне, вот это приглашение совершить, есть великое зло против Бога. Это предательство Отца, это измена Богу. Или, как хотите, вот я написал себе, это предательство союза любви между мной и моим Богом. Знаете, вот если бы мы всегда держали вот эту мысль в голове, то мы бы противостояли всем искушениям. Но проблема в том, что в какой-то самый неподходящий момент мы почему-то об этом забываем или пренебрегаем этим и начинаем искать себе оправдание, почему я имею право совершить тот или иной грех. Два момента еще хотел обратить внимание. Знаете, я слышал, что один из способов борьбы с искушением – это задуматься о последствиях греха. Это чувство вины. Возможно, в каких-то случаях это разрушение семьи. В каких-то случаях это может сопровождаться болезнью. Знаете, иногда это срабатывает. Хотя внешний грех не сделан, искушение побеждено. Но мотив не тот. Человека остановило от греха, от того, чтобы не принять это приглашение к греху, не сам грех, а страх, что поступит наказание. Человека пугает последствия греха, а не тот факт, что он грешит против Бога. Это очень страшный обман. В принципе, если бы не такие суровые наказания, а лучше бы их вообще не было, ну, я бы, наверное, согрешил, потому что этот грех мне привлекателен. Но ради своих детей, ради своей семьи, и чтоб у меня ничего не болело, я не стану этого делать. А где Бог? А где взаимоотношения с Богом? А где та мысль, что если ты это сделаешь, ты делаешь зло против своего небесного Отца. Еще более страшная ситуация. На мне тоже не так давно я это сам осознал. Но это реально происходит. Более страшная ситуация, когда христиане думают, что большой грех можно заменить маленьким. Ну, это будет парней касаться, пример мой. Ну, парни увлекаются порнографией, замещая это тем, что ну, открытый блуд как бы осудят, а это никто не видит. Но пока я вот не женатый, пока у меня нет нормальных отношений с супругой, да, я вот так потихонечку, по-тихому, понемножечку грешить буду. Это страшная ситуация, когда мы находимся в этом обмане, что я большой грех заменяю маленький. Большие последствия меняю на маленькие последствия. Возвращаясь к отношениям с Богом, становится понятным, зачем нам пребывать. И вот эти постоянные призывы отсюда, с этого места, в Писании и в молитве. Понимаете, молитва и Писание – это не какие-то волшебные заклинания, которые в момент искушения я произношу наизусть. И даже тот псалом, о котором сегодня говорилось – И все, искушение, вот оно улетит, отстанет, вот все замечательно. Нет, писание и молитва – это живые инструменты, инструменты, данные Богом нам, как раз-таки для поддержания живых взаимоотношений с Богом. Это не буква, это не заклинание, которое вот каким-то образом, или крестное знамение, которое отпугнет дьявола со своим искушением. Это дано нам, чтобы мы постоянно помнили о Господе нашем, о Спасителе нашем. Чтобы мы как раз-таки пребывали в том, о чем говорит Писание, чтобы мы жили по Духу или так, как велит Дух, и не исполняли вожделение плоти. Конечно, наверное, еще стоило бы сказать, но я еще раз повторюсь, это, наверное, тема отдельной проповеди. Но бывает так, что мы наступаем на одни и те же грабли постоянно. Приходит искушение, я падаю, каюсь, исповедуюсь, проходит опять некоторое время, и опять на том же месте, и опять на одном же месте. 1 год, 2 года, 3 года, 10 лет. Это не тема сегодняшней проповеди, но это, я думаю, более глубокая тема. Во-первых, здесь, опять же, говоря об искушениях, наверное, стоит говорить о разных видах искушений, как с каким видом есть примеры, как с ними бороться. Здесь более глубокая работа, это душепопечительская работа. Я рад тому, что среди нас есть те, кто уже закончили институт душепопечительства, кто сейчас учится. Я верю, что просто Бог послал вас, чтобы вы выучились, чтобы Он использовал вас как инструменты, чтобы вот нам здесь, всем сидящим, избавиться от того, в чем мы постоянно спотыкаемся. Итак, третий вывод. Приемы, предупреждающие искушения. Первое – это не искать искушения. Избегать источник искушения. И в разных ситуациях наша внешняя реакция на искушение может быть разной. Но глубинным мотивом не совершать грех – это понимание, что грех есть великое зло против моего Господа и Бога. Еще раз, в разных ситуациях наша внешняя реакция на искушение может быть разной. Мы можем по-разному отреагировать, и это будет правильно. Но глубинным мотивом не совершать грех – это понимание, что грех есть великое зло перед моим Богом и моим Господом, а не то, что я за это претерплю наказание. Давайте сделаем небольшой обобщающий вывод. Итак, что есть искушение? Искушение – это приглашение ко греху, когда приглашение совпадает с нашим в это приглашение, когда совпадает с греховным нашим внутренним желанием, и внешним источником искушения является дьявол, сатана, внутренним, к сожалению, наша похоть и наша плоть. Почему мы проходим через искушения, и они будут? Ну, потому что, опять же, мы живем, и наша плоть греховная с нами еще пока живет, да, которая отвечает на эти раздражители. И второй момент, сам Бог использует искушения для тренировки нашей веры, и Бог не допускает, вот это запомните, если вы забыли, я уверен, что вы об этом знали, Бог не допускает в нашей жизни искушений, которые бы мы не смогли перенести. И третий момент, о котором уже сказал, когда мы говорили о борьбе с искушениями, в том, что не нужно искать его, старайтесь избегать его, убирать источник искушения. Но если вы оказались в искушении, какое бы оно ни было, то пусть главным мотивом не совершить грех, не поддаться искушению, будет понимание, что это есть великое зло против моего Спасителя, Господа и Бога, который пролил кровь за каждого из нас. И я не хочу его предавать. Аминь.